Дорогой Рав Гидали, здравствуйте.
Добрый день.
Дни Хануки, дни Большого Света, дни чудес, дни пончиков. В общем, одно из самых замечательных времен, скажем так, в году. Наслаждаемся светом ханукальных огней и уверен, что наша уважаемая аудитория получит дополнительные элементы этого света через беседу, которую мы с вами сегодня запишем. Но тема у нас сегодня непростая. Мы коснулись отчасти темы взаимоотношений между евреями и неевреями в прошлой нашей беседе, когда вы раскрыли аудитории смысл термина «гоим», то есть того, как в Торе и как в иврите, и как у евреев вообще в принципе принято называть неевреев. Тема болезненная, тема сложная, и от этого, думаю, что еще более интересно. Итак, как принято у евреев относиться к неевреям? Я бы начал эту тему освещать с вопроса, кого евреи считают евреями и кого они не считают евреями. Есть ли в этом какие-то нюансы? И в дальнейшем, что означает для еврея то, что он живет рядом, дружит, часто и вступает в самые близкие семейные отношения и так далее с людьми нееврейской национальности.
Спасибо большое, спасибо. Ну, тема действительно очень интересная, и давайте будем пробовать раскрывать отношение евреев к неевреям, вообще, кого евреи считают неевреями. Я думаю, что надо начинать вообще, наверное, с общей еврейской концепции, потому что она общая, такая мировоззренческая. Все люди, они братья. И это в смысле не лозунг хиппи каких-то 60-х годов, который сказал «Остановите землю, я сойду», а в смысле того, что, ну, как бы, ну, это концепция, это библейская концепция, концепция Торы. То есть Всевышний создал первого человека Адама, у него была жена Ева, и все произошли от них. Потом был Ной, потом была его жена Ноя, и мы тоже все произошли от них. Поэтому в этом отношении то, что все люди братья, ни для какого, ни одного из евреев это не является вопросом. Но я думаю, точно так же, как и в принципе для большинства, не до большинства, а для всех, наверное, верующих людей, во всяком случае, монотеистических религий, это тоже не является каким-то вопросом. Первый взгляд, безусловно, все люди, они являются людьми. А человек, это он создан по образу и подобию Всевышнего, и тут и евреи, и не евреи, тут, в общем, как бы не имеет никакого отношения. Поэтому, допустим, по еврейскому закону убийство нееврея карается смертной казнью точно так же, как и убийство еврея. Практически все законы юридические, которые имеют отношение между человеком и человеком, они совершенно одинаковые с точки зрения еврейского законодательства между евреем и евреем, евреем и неевреем. К примеру, в Талмуде там неоднократно написано такие вещи о том, что запрещены, допустим, с неевреем любые виды воровства. И вот что значит любые виды воровства, я сейчас это интересно, это надо пояснить. Не в смысле того, что у нееврея можно что-то украсть, там, с кармана и так дальше. Ну, то есть об этом вообще никто не говорит. Любые виды воровства, Талмуд, он дает пример, очень интересный. К примеру, запрещено нееврею отдать некошерное мясо и не подчеркнуть о том, что оно некошерное. Очень интересный такой пример. Ну, таких случаев бывает огромное количество. Я думаю, что наши слушатели, мы уходим в другую тему, но просто это ради интереса будет нашим слушателям, мне кажется, узнать. У евреев есть кошерный вид забоя скота, который называется шхита. Кто это делает, его называют либо шойхит, либо резник. Поэтому тот, кто писал песни для Аллы Пугачёвой, у него лет 150 назад предки не песни писали, а они, в общем, занимались забоем скота. Поэтому резник, отсюда и фамилия резник. Так вот, когда режется кошерный скот, потом есть такой человек, который называют менакер, который проверяет, насколько животное было здорово или оно чем-то болело. Причем вещи имеют отношение даже не к сам эпидемстанции, а вот чисто к строгому еврейскому закону. С точки зрения, там, не знаю, санэпидемстанции животное совершенно здоровое, а с точки зрения еврейского закона оно абсолютно больное может быть. Поэтому очень большие стандарты. Так к чему я просто говорю, что в принципе сейчас при забое баранов, насколько я знаю, из 10 баранов кошерным может быть 3. Но 4 это очень хорошо. А что делать с остальными баранами? Ну, то есть, ну как бы их зарезали с точки зрения ну, любой логики, любой медицины, они абсолютно нормальные. Но с точки зрения еврейского закона они не кошерные. То есть еврейский закон считает, что у них могла быть какая-то потенциальная болезнь и так далее. Что делать с 6 баранами? И ответ, то так как поступают в современном мире, отдают их не евреям, не евреи их совершенно спокойно кушают. Поэтому в Израиле забой скота – это редкая вещь. В основном там птицу и так дальше режут в Южной Америке. И тут тоже есть такая же причина. Если вдруг что-то оказалось неправильно зарезанным, тут же фирма, фабрика, птицеферма, не знаю, мясокомбинат, где угодно, примет у тебя с большим удовольствием, еще спасибо скажет. Но как бы это отход немножко. Так почему я говорю, что не еврея запрещено обманывать даже в таких вещах? Потому что, вот, допустим, у тебя есть мясо, ты зарезал барана, а он оказался некошерным. И ты подходишь там, допустим, или, к примеру, тебе кто-то принес в подарок, не знаю, там, 2 палки колбасы. Он не совсем знает о том, что соблюдаешь законы кашрута. А они некошерны. Ну, ты человек не скажешь, я не приму. Ну, взял, принял это. Ну, что делать с этой колбасой? Ты же ее не выбросишь. Она ж как бы нормальная колбаса. А у тебя есть, допустим, сосед или друг не еврей. И ты ему даешь, приходишь и говоришь, там, не знаю, Петь, вот хочешь, я тебе там 2 палки колбасы дам. И тут надо обязательно сказать, что она не кошерная. Почему? Потому что если вы ему это не скажете, Петр это посчитает, что вы ему сделали огромную услугу. И огромную любезность. И тогда он будет чувствовать внутреннее какое-то желание вам тоже сделать какой-то подарок. Потому что, ну, вы как бы ему вот просто так взяли, 2 колбасы дали. Он думает, ну, надо иначе ему что-то там подарить. Так чтобы, не дай бог, не обмануть его в этом, чтобы он понимал, что вы это сделали, может быть, с альтруистическими идеями, но не на 100%, об этом надо сказать. К чему я просто говорю? Что мы видим, что стандарты отношений евреев к неевреям, ну, не менее, а в некоторых вещах даже более, чем по отношению евреев к другим евреям. Любая форма обмана, и, ну, опять же, все, последний пример говорю, и уходим с этой темы, потому что я могу часами говорить. Был такой известный раввин, его звали Рав Сафра, и однажды там Рав Сафра молился молитву, и к нему подошел один нееврей и попытался с ним сделать какую-то сделку. И говорит ему, слушай, продай мне там что-то, я тебе за это дам какую-то сумму. А Рав Сафра ответить не может, потому что он молится. И он молится, а не еврей думает, что он как бы молчит, потому что думает, может быть, повысить цену. И говорит ему, ну хорошо, я тебе дам в 2 раза больше. И Рав Сафра тоже молчит, потому что он продолжает молиться, а тот очень хочет купить. И назначает ему цену все выше, 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 выше. И в конце молитвы Рав Сафры цена уже выросла, там, не знаю, в 3-4 раза. И когда Рав Сафра закончил молиться, он говорит, что, знаешь, я обязательно тебе это продам, но за ту цену, которую ты сказал изначально. Почему? Потому что я тебе не отвечал, не потому что я не хотел, потому что я просто молился. И это не какой-то, знаете, показатель такого доброго Робин Гуда. Это модель поведения. Модель поведения. Поэтому в этом отношении как бы законы, связанные между евреями и неевреями, они практически одинаковые. Все, что касается таких вещей, как, не знаю, воровство, убийство, там, помощь. Талмуд пишет о том, что необходимо посещать нееврея, когда он болеет, необходимо там подавать милостыню нееврейским бедным и так дальше. То есть в этом отношении как бы все это есть. Но с другой стороны, мы должны, безусловно, понимать о том, что евреи рассматривают весь мир как бы разделенный на две части. Есть, с одной стороны, евреи, с другой стороны, не евреи. То есть, в этом отношении оно не имеет в виду, что не еврей плохой, а евреи хорошие. Тут некая такая вот идея, которая, в принципе, у еврейского народа была изначально. Вот, опять же, нашим слушателям будет интересно, и они тогда поймут причину этого феномена. Понимаете, еврейский народ, он всегда был отдельным. Но даже само название «еврей», оно происходит от слова «отдельное», потому что первого человека назвали евреем, это был человек, которого звали Авраам. Он жил 4000 лет тому назад. Почему его назвали «еврей»? Потому что написано, что он перешел с другой стороны реки. Скорее всего, имеется в виду, что он там перешел либо Иордан, либо Евфрат он перешел. Но не суть важно. То есть он пришел с той территории, которая называется Месопотамия, перешел в ту территорию мира, которая сейчас называется земля Израиля. Иордан перешел. Ну, в общем, он перешел реку. Поэтому слово «евреи» – это «пришедший с другой стороны». Пришедший с другой стороны. Прямой смысл – пришедший с другой стороны реки. Но есть и другой смысл. Это стоящий по другую сторону. Ну, то есть, как бы, вот есть он, и есть все остальные. И в этом есть, мы видим логическое объяснение. Авраам был единственный, потому что весь мир был языческий, а Авраам говорил о том, что есть единый Всевышний. Вот в этом отношении был Авраам и были все остальные другие люди. И так продолжалось и продолжается, в принципе, по сегодняшний день, если мы это просто посмотрим. А потом язычество переходит, язычество же тоже разное переходило какие-то этапы. А потом, допустим, евреи в античной империи. Евреев, кстати, не любили всегда. Антисемитизм – это шлейф еврейского народа. И тут их не любили не из-за того, что они там плохие, там обманывают, плохо пахнут и так дальше. Это все, понятно, чисто дикие средневековые какие-то наветы. А нелюбовь, она как раз была связана с тем, что они другие были. Вот в древнем мире их не любили, люди вообще не любят тот, кто не похож на них. Это человеческая природа. А в еврейство оно всегда было не похоже. Так как жило еврейское государство. Вера, до появления там христианства, плюс-минус до сегодняшнего дня. Но в языческом мире евреев некоторые люди просто не терпели. Из-за чего? Из-за веронетерпимости. Евреев считали веронетерпимыми, потому что древний мир, он очень толерантный как по отношению ко всем другим богам. То есть вот все, что касается, у тебя есть деньги, у меня нет, я тебя зарежу, деньги заберу. Тут это все понятно. Но вот, допустим, с богами любой человек, даже с какого-то супер-пупер племени, сейчас Папуа-Новой Гвинеи, у него тоже будет идея. У нас свои боги, у тебя свои боги. Я уважаю твоих богов, ты уважай моих богов. Когда я победил, мой бог круче. Когда ты победишь, твой бог круче. Но всякие боги, они боги. Все их уважают. А у евреев, понимаете, у них изначально было, что все ваши боги – это все полное, прошу прощения, это вот. Ничего этого нету, понимаете? Вот вы верите в какую-то пустоту и ерунду. А вот во что мы верим, вот это истина. А ваших богов нету. И это раздражало, безусловно. Вот понятие единобожие, оно уже раздражало. Оно уже раздражало, сама эта идея. Плюс многие вещи, допустим, в том же самом античном мире. Если мы посмотрим, евреи в античном мире, вот в древнем мире, были единственным народом, который, у них не было конституции, но который был записан в закон как отдельный народ. Кстати, христиане туда не попадали, первые христиане. Почему? Потому что, допустим, в Риме был такой закон, что полагалась смертная казнь за атеизм. А атеизм – это отрицание других богов. Там было написано, любой человек, который отрицает богов Рима, этого человека надо убить. Это, в принципе, это в Риме, в республиканском Риме и в имперском Риме. То есть, в этом отношении тут все было совершенно логично. Кроме одного – евреев. Вот первых христиан, кстати, за это преследовали. Почему? Потому что их считали, что они, может, и не евреи вовсе. Ну как, они отрицают наших богов, назначают своего, а с точки зрения римского закона это дело запрещено. Поэтому евреи по античному законодательству шли отдельно. Допустим, древние римляне, точно так же, как древние греки, они критиковали евреев за пацифизм. Ну вот, они высмеивают эти вещи. То есть, ну, как бы, идея евреев – это там всеобщий мир, там, не знаю, идея там пророка Ишаягу, которая написана перед входом в ООН, перед куют мечи на орала, копья на садовые ножницы и так дальше. Но с точки зрения античного мира это, ну, какая-то слабость, пацифизм, а это, эти вещи никто не понимал. Поэтому потом язычество рухнуло, появилось христианство. А в христианстве понятно, что иудаизм – это конкурирующая религия. Не просто конкурирующая религия, это религия, которую надо просто куда-то спрятать, потому что не совсем понятно, что вообще происходит на самом деле. Потому что как бы мессия должен был прийти к евреям, они его не приняли, а приняли другие. Значит, получается, что он не мессия. Ну, опять же, я говорю, логическая такая вещь. А для того, чтобы доказать, что он мессия, значит, надо сказать о том, что евреи теперь перестали быть евреями. А кто стали евреями? Новым Израилем стали мы. А что же делать тогда со старым Израилем? Может, его прибить, чтобы он там не маячил? Но в этом надо сказать, что благородство отцов церкви было, что прибивать все-таки не надо, хотя были такие мысли. Но надо держать его в таком положении, чтобы все видели, вот что состало с старым Израилем, который перестал быть Израилем. То есть, в принципе, с точки зрения христианской идеологии, евреи – это сейчас христиане. А что делать с евреями? Они старые. Израиль, они уже как бы не Израиль. Все, они уже как бы были, и все, их и теперь нету. Как динозавр такой ходящий, вечный жид. Поэтому их надо притеснять. Их надо там притеснять, они всегда должны быть в таком состоянии. Поэтому после язычества лук и репа он был не слаще. А потом появился ислам со своими тоже прибабахами. Может быть, отношение к евреям было чуть лучше, но в принципе то же самое. Ну, как бы, пока вы не поверите в пророка, ну, в общем, как бы, тут, о чем тут говорить. Поэтому получалось, что и после того, как наступила так называемая новая эра, к евреям отношение было во всех культурах, а ведь мы не говорим сейчас про Индию какую-то, или, не знаю, там, про Китай, или про Японию, там евреев практически не жили. Мы говорим, что они жили на территории христианско-мусульманской культуры, в 99,9% еврейского населения. А там, и с той, и с другой стороны, их считали конкурентами, безусловно, всегда конкурентами, не финансовыми, духовными конкурентами, потому что каждый видел о том, что его учение так или иначе исходит из еврейского учения, и поэтому каждый пытался сказать, что мы лучше, то есть наше учение лучше. Поэтому, опять же, были противопоставления. Мы и евреи, это ощущали. Ну, то есть, ну, как бы, братство между евреями и неевреями в первую очередь отбрасывали сами неевреи. Еврей должен одеваться в другую одежду, еврей должен носить отличительный знак. В арабских странах еврей не может ехать на лошади, еще какие-то вещи. Он должен отличаться от других. Почему? Потому что он другой. Поэтому, начиная с первого еврея Авраама, который был один и против которого был весь другой мир, заканчивая, концом 18 века, когда появились гуманисты. А гуманисты, они же в первую очередь материалисты. Там Вольтер, Руссо. У них уже христианства как такового нету. Они уже как бы они пропагандируют вот новый такой мир, на котором многие основы современного западного общества построены. Вот с точки зрения уже Вольтера или того же самого Руссо, в первую очередь Вольтера, потом Карла Маркса, уже еврей является изгоем не потому, что он еврей, а мы христиане. Уже все, уже отбрасывается. Начинается секулярный антисемитизм. А секулярный антисемитизм, он вообще не имеет объяснения. Потому что, допустим, Вольтер не любит евреев, потому что они богатые. Ну, одна из таких причин. И потому что они отделяются от всех остальных. Вот это ему не нравится. Ну, то есть, как бы евреев, конечно, все очень приближают, очень хотят с ними обняться, они почему-то от всех отделяются. И возникает такое понятие, как секулярный антисемитизм. А секулярный антисемитизм вообще необъяснимый. Были те, которых евреев не любили за то, что они бедные. Были те, евреев не любили за то, что они богатые. Были те, евреев не любили за то, что они остаются верны иудаизму. Были те, которые не любили их за то, что они, наоборот, становятся нерелигиозными. То есть, ну, как бы появляются какие-то идеи в мире, каждый из которых, опять же, объясняет свою нелюбовь к евреям, традиционную, которая уже идет тысячелетия, но уже не на основе, допустим, каких-то религиозных компонентов. Поэтому ваш вопрос, то, что вы задаете, и я думаю, что наши уважаемые слушатели этого, его поймут, что последние 4000 лет, я пока не касаюсь теологических аспектов, я касаюсь просто, просто таких исторических аспектов, евреи, они всегда ощущали себя изгоями, не то что изгоями, это не то, что изгои, то, что ты там плохой и так дальше, другими. То есть, ну, все показывали о том, что вот мы такие, а вы такие. И вот это ощущение, оно, в принципе, никуда не прошло, потому что теоретически понятно, что в любой какой-то вещи есть какие-то исключения из правил. Но я помню, когда я пошел в школу, и сейчас закончено это мое вступление, опять же, и это надо понять, в советскую школу я пошел в первый класс, после того, как я пришел первый раз домой после школы, мне моя мама и папа сказали, знаешь, говорит, дружи вот с этим и с этим, и указали там 5 или 6 ребят. Трое из которых мне совершенно не понравились, буквально при первом же знакомстве. Я спросил, почему? Они говорят, потому что они евреи. То есть, было ли это в Советском Союзе то, что хотели как-то выделить или не выделить? Нет, я просто родился в Киеве, а Киев в те времена был, ну, абсолютно антисемитский город, и поэтому каждый еврей, он понимал о том, что как бы так как он отдельный, надо держаться вместе. И поэтому вся вот эта вот вещь, она и формирует отношения вот еврейские и еврейский мир.
Рав Гидаль, ну вот вы рассказываете очень интересно и понятно о отношениях неевреев к евреям. Это, конечно, имеет отношение к заданной теме. Я хотел бы попросить вас все-таки посмотреть и рассказать нам о иной стороне этого взаимодействия, этого сотрудничества, этой совместной жизни. То есть о том, как евреи относятся к неевреям.
Ну, опять же, тут существует два компонента. Существует мировоззренческий взгляд, и существует не мировоззренческий взгляд, а взгляд чисто исторический. То есть, опять же, как я сказал, понятно, что для еврея, нееврей на протяжении веков и тысячелетий оставался тем, кто является объектом там, преследования его и так дальше. Понятно, это не вызывало ненависть. То есть у евреев никогда нет ненависти к другим народам. Ни в одной книге еврейской вы не прочтете какие-то слова, которые будут говорить какие-то гадости о неевреев и так дальше. Но формируется определенная вещь о том, что ну, как бы мы – это мы, а все остальные – это те, которые нас пытаются как-то преследовать. Поэтому отношение в первую очередь настороженности. Я не говорю о 21 веке. 21 век – это уже немножко другая вещь. И, может, 20 век, вторая половина – это уже другая вещь. Но до этого настороженность и подозрительность, потому что не знаешь, что завтра ожидать от твоих соседей, которые сегодня тебе улыбаются, а завтра просто устроят погром, и на этом все закончится. Поэтому настороженность – это общая такая тенденция. Отсюда, опять же,
это рекомендация святых книг? осторожно относиться к неевреям.
Нет, 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 нет. И как я сказал, это пока это не имеет отношения к теологии. То есть пока это имеет отношение, ну вот просто, ну вот чисто к, не знаю, к даже не традиции, но это даже не мировоззрение. Все еврейское мировоззрение, так или иначе, оно построено на теологии. Общее какое-то отношение, которое есть. Ну, не знаю, но опять же, даже в современном мире, когда если кто-то с кем-то там знакомится или еще что-то, ну, взять мою маму, к примеру, она в первую очередь спрашивает, такой человек, мы там дружим, все, она скажет, он еврей. Ну, то есть, не в смысле того, что не еврей плохой, но просто понятно, что когда ты дружишь с евреем, в этом отношении вот такая вот вековое ощущение опасности и страха, оно никуда не ушло, оно, безусловно, осталось. Но это не имеет отношения к теологии, а еврей теологически, он весь мир рассматривает именно с этой теологической точки зрения, то есть то, что называется с божественной точки зрения. Я понимаю, что у нас наш канал, он не о глубоком рассмотрении каких-то теологических тем, но без этого просто не будет понятно эти все вещи. Одна из основ еврейского мировоззрения, она является в еврейской богоизбранности. И в этом отношении как бы сам Бог говорит о том, что вы отдельны. То есть, причем это говорит не в каких-то таинственных религиозных книгах, которые видят там евреи, прячут их где-то под подушками, а написано в книге, которую читает практически все человечество, которая называется Библия. Там написано черным по белому о том, что Всевышний говорит, вы народ избранный. Амс Гулат, то есть, ну, как бы вы избранный народ, то есть я вас избрал среди всех других народов. И вот эта вот богоизбранность, она подчеркивается постоянно во всей божественной то, что называется, литературе, то есть в Танахе, в еврейской Библии, она подчеркивается, и это вещь, которую, безусловно, каждый еврей понимает, потому что это не он сказал, это сказал Бог. Поэтому есть евреи, они богоизбранные, есть все остальные, но тут самый главный вопрос, что такое богоизбранность, вот это самый главный вопрос, потому что другой человек может сказать, ну понятно, там вы богоизбранные такие, а я что, значит, я что, пустое место? Нет, это немножко не об этом речь идет. Как я сказал, евреи воспринимают всех людей как людей, созданных Всевышним и которые являются потомками первых людей, которые были созданы, первый человек был создан по образу и подобию Бога. И все его потомки, они являются его потомками. Они тоже созданы по образу и подобию Бога. Поэтому человек – это человек. Второй вопрос. Евреи воспринимают определенное понятие, и это самая главная вещь, на котором строится вообще весь еврейский народ. Раскрытие идей Всевышнего для всего мира. О том, чтобы весь мир знал, что человек не случайно, не произошел от обезьяны, он был создан Богом и должен жить по тем законам, которые диктует Бог. С исходящими отсюда абсолютно всеми теологическими выводами и так дальше. И в этом отношении еврейская богоизбранность, что подчеркивается во всех книгах, оно не обозначает еще раз о том, что евреи там, не знаю, умнее, красивее, там, не знаю, там, круче и так дальше. Я опять же начал с того, что если еврей убивает не еврея, у него точно такая же смертная казнь, как если он убивает еврея. В этом отношении нет разницы между одним человеком и другим человеком. Разница есть в идее, которую несет еврейский народ. А эта идея, она как раз заключается в том, что дать миру понятие духовности, дать миру понятие идеи Всевышнего, который сотворил этот мир, управляет этим миром и хочет, чтобы люди жили по его законам. И тогда, если они так будут жить, они действительно перекуют мечи на оралы и копья на садовые ножницы. В этом отношении еврейский народ всегда считал себя отдельным. И его все считали отдельным, но еврейский народ тоже себя считал отдельным. Почему? Потому что у еврея для выполнения его миссии будучи богоизбранным народом, есть 613 заповедей. Это много. У нееврея для выполнения его божественной миссии есть 7 заповедей. И он, если их будет выполнять, он, у него будет, там, не знаю, там рай, и будущий мир, и все что угодно. Поэтому, с одной стороны, неевреям в этом мире жить легче. Точно так же, как легче евреи, неевреи, они похожи, может, когда-то, может, это говорили, на, не знаю, на пилота, который ведет самолет. Вот он едет с точки А до точки Б. Он, с одной стороны, он на самолете самый важный. И получает, он не платит, он, наоборот, получает зарплату. И от него зависит весь самолет, который он везет. Но для простого пассажира, в 1000 раз легче ехать, будучи пассажиром, нежели пилотом. Там не нужно думать, на какой высоте ты летишь, как посадить самолет, как поднять самолет. Ты едешь, наслаждаешься жизнью, понимая о том, что ты где-то находишься в руках пилота, а иногда даже об этом и не думая. Поэтому этот же, кстати, образ, он есть в Талмуде, там есть очень интересный образ, ну, прям такой самолетный, ну, типичный самолетный. Там написано так, что если бы не евреи понимали о том, что безопасность всего мира, она так или иначе зависит от служение еврейского народу Всевышнему, и когда он правильно это делает, то написано, в Талмуде написано, что народы мира поставили бы перед каждым евреем целый отряд, который стоял бы и наблюдал бы, чтобы только еврей правильно служил Всевышнему, понимая о том, что если он так будет делать, всем будет от этого хорошо. Но люди, говорит Талмуд, об этом просто не подозревают. Поэтому, если мы говорим про отношения, опять же, евреев к неевреям с мировоззренческой стороны, мы отходим уже от понятия, то, что находится на уровне моих родителей, с этими дружи, с этими не дружи. У них не было таких идей. Это были вещи, которые были связаны с тысячелетиями преследований и так дальше. Но с мировоззренческой теологической стороны, по которым живет, опять же, в первую очередь, религиозная часть еврейства, безусловно, евреи, они богоизбраны. Кстати, это, ну, так как это написано в Библии, это признают все. Второй вопрос, допустим, христианство это может трактовать по-своему, не все христианство, но большая часть его. Поэтому, безусловно, в этом разница, конечно, но еврейская богоизбранность, еще раз, это не смысл того, что вы все пустое место, а я вот такой великий. Это немножко о другом, да и даже не немножко, это множко о другом.
Пример с самолетом и с пилотом очень показательный, вот, и, соответственно, богоизбранность евреев должна восприниматься евреями, прежде всего, как большая ответственность.
100%.
Вот, а не как то, что у меня есть фуражка с кокардой, а у всех пассажиров ее нет. Но я правильно понимаю, что все-таки и такой элемент, ну, евреи, очевидно, люди, с свойственными людям психологическими проявлениями и так далее, поэтому какой-то элемент снобизма все равно возникает о том, что у меня есть... условная фуражка и погоны, а у всех остальных нет.
Ну, элемент снобизма, безусловно, наверное, он должен возникать, потому что это чисто человеческий такой элемент. Но, опять же, если мы говорим о мировоззренческом элементе, о том, как это написано, ну, в гигантском своде еврейской литературы, пускай любой наш слушатель зайдет в синагогу, любую, он увидит, вот первое впечатление его от синагоги – это гигантское количество книг. Ну, то есть, ну, книжные шкафы, книги, ну, гигантское количество книг. У евреев их, не знаю, ну, не знаю, миллионы, и они их постоянно читают, и это самое главное богатство, которое объясняет вот то слово Бога, которое евреи получили на горе Синае, которое, опять же, они распространяют по всему миру. Нигде в этих книгах не написано о том, что... Да, есть благословение, утреннее благословение, когда еврей просыпается утром, он благодарит Всевышнего за то, что он проснулся, и он говорит, что большое спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты создал меня евреем. Есть такая вещь. снобизм ли это или нет? Да не снобизм, потому что еще одно благословение, которое говорит мужчина, он говорит: «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты меня не создал женщиной». Является ли это каким-то сексизмом? Конечно, не является сексизмом. Это не является ни снобизмом, ни сексизмом. А почему же тогда евреи говорят эти вещи? Потому что с точки зрения еврейского закона, женщина, она может быть более идеальная, и поэтому, ну, не знаю, многие те вещи, которые должен делать мужчина, женщина не делает. Поэтому то, что ты благодаришь Всевышнего за то, что не создал меня женщиной, не в смысле, что женщина плохая, в смысле то, что мне тяжелее. Но от этой тяжести, то, что я вот буду больше тебе служить, я за это тебя и благодарю. Точно такое же отношение и к неевреям. Спасибо, что ты не создал меня неевреем. Не из-за того, что он плохой, я хороший, а в смысле того, что у меня задача в этом мире сложнее. Я пилот. Вот, да, в этом есть сложность, да, я дома реже бываю, там, да, я получаю, вот тот, кто сидит в бизнес-классе, он получает, может быть, 100 раз больше, чем я, но я пилот, я делаю, вот я делаю доброе дело, я вожу людей на самолете, все, и никогда ни за какие ковришки не откажусь от вот этой профессии, которую я люблю, понимаете, это не снобизм, это некое отношение того, что да, мне сложнее в этом мире, но я счастлив, что именно мне ты поручил вот эту вот миссию. Поэтому снобизм, который есть, есть снобизм, безусловно. И безусловно, не надо, это, конечно, там тоже, безусловно, в некоторой части евреев слово «гой» может носить оскорбительный характер тоже. Хотя, опять же, мы об этом говорили, что слово «гой» никогда не имеет никакого отрицательного характера с точки зрения языковой, потому что «гой» – это просто народ. И просто так переводится с иврита, одно из названий народа. Поэтому мы говорили, что еврейский народ называется «гой кадош», «святой гой». Ну, как бы, поэтому тут нет ничего плохого. Но иногда это выносится как некая противоположность. Я жид, да, я жид, а ты гой. Ну, то есть, ну, как бы, если я жид, то ты гой. Но это не диалог религиозного человека. Это диалог, ну, как бы, дурак сам дурак. Ну, то есть, как бы, и именно из этой категории. Если мы смотрим еще раз чисто мировоззренческое такое понятие, еврей, опять же, понимает о том, что он другой. И это народ мира понимает, что он другой. И еврей понимает, что он другой. И если мы говорим о человеке, в первую очередь, религиозном, как принято у евреев, не о человеке в таком вот просто светском, а именно о человеке религиозном, он будет понимать свое различие именно в контексте богоизбранности. Но ни в коем случае это не должно привести его к снобизму и к мысли о том, что я лучше его. У меня задача в этом мире другая, и она более сложная, и наказываюсь я за нее намного в 1000 раз более сложнее, но и награда намного больше, и награда тоже намного больше. И это сложная жизнь, но еврей как бы воспринимает это как, ну, вот, счастье, то есть, ну, как бы иметь фуражку, да, это счастье. Ну, как бы для того, чтобы стать пилотом, надо пройти огромный конкурс. Потом не каждый становится пилотом корабля. Вот я веду корабль, и вот у меня там, не знаю, 300 человек, и я их веду с точки А в точке Б, и я чувствую свою ответственность, свою значимость. И вот, да, я горжусь своей фуражкой о том, что я пилот. Но это не снобизм, это немножко другое отношение.
Рав Гидалий, скажите, а вот отношение к неевреям, по вашему опыту, или то, как вы это знаете, отличается в среде религиозных евреев и секулярных евреев?
Ну, опять же, я думаю, что тут это можно разделить на три категории. В религиозном мире, еще раз, отношение к неевреям я уже объяснил. Ну, так относится, допустим, религиозный человек к, допустим, к представителю любого другого народа. У нас нету заповеди ненавидеть этих людей, делать зло этим людям. Наоборот, надо им делать добро, нужно им помогать. Все, о чем я говорил. Религиозный человек чувствует о том, что мы разные, мы другие, мы не хуже, не лучше, мы просто другие, у нас есть определенная другая миссия в этом мире и так дальше. Это плюс-минус религиозный взгляд. В секулярный взгляд Я думаю, что он разделен на две части. Первая часть – это часть такая, знаете, когда человек говорит о том, что ну, все люди братья, все вместе, и как бы, ну, как бы у всех есть нееврейские друзья, у нееврейских друзей есть еврейские друзья. Сейчас у одного моего знакомого, он сделал обрезание, сделал там такой пир на весь мир и пригласил меня туда. И половина людей, которые были, это его нееврейские друзья, которые радовались, что он сделал обрезание, ему уже за 50 лет больше, чем еврейские друзья. И так тосты там говорили, так радовались искренне. Ну, потому что они дружат всю жизнь, и поэтому я думаю, что эти нееврейские друзья, точно так же они бы его пригласили, он бы пришел. Ну, то есть, ну, как бы в этом отношении он не ощущает себя, что еврейские, нееврейские друзья. Это есть одна такая категория. Вторая категория, опять же, я говорю о нерелигиозном мире. Вторая категория, допустим, будет также относиться, но вот эти вот то, что было в прошлом, во многих еврейских, не во многих, но в части еврейских семей это находится. Ну, как бы, вот с точки зрения и того же самого израильского законодательства. С точки зрения израильского законодательства, если еврей перешел в христианство или в другую религию, ему не дадут никогда израильское гражданство. И мы знаем много таких людей, у которых есть такие вот вещи. То есть сам по себе закон, он светский, он не имеющий отношения к религии, никакого совершенно. И он вот выражает как раз эту концепцию, что в ней выражается. То есть с точки зрения израильского законодательства ты можешь быть атеистом, там, ты можешь там, не знаю, в Шарли Эвдо там работать в журнале, там, карикатуры рисовать и так дальше. Это, пожалуйста, это все, что угодно, свободное общество, делай все, что ты хочешь. Это, пожалуйста, коммунистам, левым, феминистам и даже трансгендерам, прошу прощения, большим удовольствием тебе дадут гражданство. Но если ты перешел там в христианство или в ислам, нет, тогда тебе гражданство не дадут. Почему? Потому что даже для этих вот первых отцов-основателей Израиля тут было табу. Да, коммунист, да, социалист, да, там, трансгендеры, прошу прощения, уже не было тех вещей. Ну, тоже да, но почему бы нет? Но перейти в другую вещь, нет, это как, ну а как же, а как можно? А как можно перейти, если вот они нас, значит, убивают, а ты, значит, переходишь к ним? А раз ты переходишь к ним, значит, ты становишься как предатель. Ну и вот эта вот вещь, она, опять же, еще раз, абсолютно светская, потому что с точки зрения иудаизма, человек, даже перешедший в другую религию, безусловно, он делает огромные там грехи и так дальше, но он остается евреем, он никуда, его еврейство не уходит. С точки зрения израильского законодательства, все, гудбай, он уже, с точки зрения Израиля, он не еврей. То есть его уже в Израиль никто никогда не пустит. Поэтому в части секулярного общества это отношение, да, действительно осталось. Оно осталось в том, что вот если я там как бы, я понимаю, что вот да, вот мы евреи, вот мы как бы должны вместе, все, вот не евреи, вот это как бы отдельно. Не то, что их не любят, относятся, и в этом обществе, допустим, любое, даже понятие смешанных браков и так дальше, оно будет очень там восприниматься в штыки. Хотя, еще раз, люди совершенно нерелигиозные, могут там, не знаю, там свинину кушать, там, в шаббат ездить. Но какие-то вещи, они могут быть. Опять же, это не имеет отношения к религиозности, это имеет отношение вот к какой-то прошлой памяти. Поэтому...
То есть вы говорите о том, что еврейская духовность смягчает эти грани.
Еврейская духовность, она, безусловно, смягчает эти грани, и в еврейской духовности постоянно подчеркивается о том, что евреи другие. Они другие, но это не... Понимаете, я не хочу сейчас никого обидеть, но факт остается фактом. Допустим, те же самые отцы церкви, совсем, опять же, мы ни в коем случае не смотрим и не критикуем другие религии, но отцы церкви, вот если вы их почитаете, там, не знаю, там, Блаженный Августин или Иоанн Златоуст и так дальше, вы прочтете четкое распределение о том, что вот как бы, как говорит Иоанн Златоуст, даже там букашка от Бога, а еврея дьявола. Ну, то есть, как бы там воспитывается именно чувство того, что еврей не просто другой, он является олицетворением зла. Вот зло и все вот эти вот вещи. Опять же, я не говорю, что это так или иначе есть в целом движении, но точно такие же вещи есть и в исламе, опять же, со всем уважением к религиям. В иудаизме нет, такого отношения нигде вы не встретите. То есть еврей другой, не еврей тоже другой, но это не значит, что он плохой, просто он другой, и задача у него в этом мире другая.
Ну, то есть ответ утвердительный. Еврейская духовность, она не обостряет ксенофобию, а наоборот способствует ее уменьшению, если не ликвидации.
В еврейской духовности нет понятия ксенофобии, я думаю. Ну, то есть, ну, как бы она не ложится в еврейскую концепцию мира.
Отлично. Рав Гедалия, вот если мы как евреи понимаем о том, что у нас особая миссия, и это большое благословение, возможность эту миссию исполнять. У нас святая работа, и мы дорожим тем, что можем потратить свою жизнь на исполнение этой святой работы. Почему мы не агитируем другие народы заниматься святой работой? Потому что на всех ее не хватит, и мы немножко жадничаем.
Это еще один очень важный вопрос в мировоззренческом отношении, который есть, допустим, у евреев и у других народов. Знаете, ко мне приходят на протяжении недели, может, не каждую неделю, но часто очень приходят люди со словами, что, уважаемый там Рав Гедалия, мы хотим перейти в иудаизм. И первый вопрос, который возникает, это зачем? А вот, ну вот мы хотим быть там ближе к Богу и так дальше. Вот мы изучали, мы смотрели, вот мы хотим перейти. Реакция любого раввина, который будет, она будет сразу, не то что в штыки, сразу тут же надо отговорить человека. Тут речь идет не о том, что его сагитировать, а отговорить. Почему отговорить? Потому что мы уже с вами привели пример с мясом, который, если ты даришь другому человеку, ты должен как минимум объяснить ему, что ты даришь не потому, что ты его вот, просто хочешь ему подарок сделать, а потому что тебе его подарили, и ты его, ну, как бы, что ты с ним будешь делать? Это надо объяснить обязательно, потому что это честный подход. Поэтому ведь весь мир, он построен на христиано, наверное, мусульманском мировоззрении. Я не беру сейчас страны, где бы есть буддизм и так дальше, он тоже в плюс-минус на это мировоззрение уже пропитан очень серьезно. Но большинство мира и культура, в которой мы живем, она в основном христианская, христианство и исламская культура. В этих культурах любое понятие спасение человека и любое понятие того, чтобы человеку было хорошо, но оно зиждется на самой главной мысли, что человеку в загробной жизни будет хорошо, только если он будет такими, как мы. И это как бы не является правдой, неправдой, это является фактом. Поэтому почему христианин едет в далекие джунгли, миссионеры, приходят к этим далеким племенам, страдают, там, погибают, умирают, только чтобы быть рядом с этими далекими племенами. Вот что ими движет? Альтруизм, там, доброта к людям. Ну, может быть, это тоже, я не говорю, что... Но это второстепенно. Первостепенно их надо спасти, потому что с точки зрения христианства человек, который не является христианином, он попадает в ад. Это факт. Ну, то есть, как бы это... Я не открываю там Америку, это, ну, как бы это догма. То есть, так как есть у нас догма о том, что, там, не знаю, надо соблюдать шаббат, но в христианстве есть такая догма. Я не говорю, что она плохая, хорошая. Это догма религии. Поэтому в исламе плюс-минус такая же догма, то же самое. То есть, если человек он не признает Мухаммеда пророком и все эти вот вещи, то есть он тоже попадает в ад. Поэтому у всех этих религий есть понятие прозелитизма. Прозелитизм – это часть как бы твоей доброты к другим людям. То есть я понимаю, что если ты не станешь такой, как мы, тебе будет плохо. Поэтому я тебе в этом хочу помочь. Иногда это носило какие-то там дикие средневековые характеры и так дальше. Еврейское мировоззрение совершенно другое. И оно говорит о том, что для того, чтобы человек получил будущий мир, для того, чтобы человек попал в рай, ну, упрощая все вот эти вот вещи, там, просто до одного термина, ему не надо быть, не обязательно быть евреем. Он может быть человеком, который живет по семи заповедям Ноя. А эти семь заповедей Ноя, они, в общем, как бы были даны Ноем всему человечеству. Что это за заповеди? Первая заповедь – судить по справедливости, то есть должны быть справедливые суды. Воздерживаться от богохульства, то есть человек должен верить в единого Творца, не поклоняться идолам, запрет разврата и различных там форм там, кровосмешения, запрет убийства, запрет грабежа. Ну и чисто такой вот запрет, который, все эти запреты как бы понятно, но это вот тоже чисто седьмая заповедь, которая называется «Эвер Минахай», запрещено человеку кушать мясо от еще живого животного. Это считается высшей формой жестокости души, за которую человек может быть наказан. Но все остальные вещи, они плюс-минус понятны. Поэтому с точки зрения иудаизма, если человек живет по этим семи заповедям Ноя и искренне по ним живет, то этот человек, ну, как бы, он и так с Богом. То есть он получает там будущий мир, он получает рай и так дальше. Поэтому вопрос, зачем его тянуть в иудаизм? Быть евреем – это, как мы сказали, для того, чтобы стать пилотом или врачом. Вы это прекрасно знаете. Вот я закончил институт и университет, получил свой диплом и все. А для того, чтобы стать врачом, он заканчивает, потом идет ординатура, потом одна вещь, потом вторая вещь. Это очень сложно. Это очень сложная вещь для того, чтобы стать врачом или для того, чтобы стать пилотом. Понятно, что потом, может быть, ты будешь больше получать или к тебе будет большее отношение, потому что ты, ну, пилот или врач. Но вопрос, зачем? Зачем? Поэтому если ты и так можешь добиться в жизни каких-то успехов, соблюдая семь заповедей Ноя. Поэтому и отсутствует идея прозелитизма. Поэтому когда приходит человек и говорит, я хочу стать евреем, как правило, 99,9 случаев, это, понятно, человек, воспитанный на христиано-мусульманской культуре, поэтому он не видит, как я могу стать частью вот этого общества, не вступив в него. И поэтому ему нужно объяснить о том, что это не обязательно, это делать ни в коем случае не нужно. Поэтому у евреев и нет поэтому понятия прозелитизма. То есть быть евреем – это огромная почет, огромная обязанность, но это очень сложно. Очень, очень часто нееврею прожить в этом мире и быть праведным человеком намного легче, чем еврею. Поэтому прозелитизма нет. Это еще один взгляд еврейского народа на другие народы. В первую очередь, опять же, я имею в виду не секулярный, а религиозный взгляд.
А почему евреи стремятся жениться на еврейках?
Это еще один. Понимаете, тут то же самое, почему евреи там, не знаю, там не кушают свинину и не кушают креветок. Евреи воспринимают весь комплекс законов, которые дает Бог человеку, как единое целое. То есть, ну, как бы они не говорят, что это важно, это не важно. То есть, ну, как бы, если это написано в книжке, в Конституции нету неважных аспектов. То есть, каждая, если она написана в Конституции, она уже важна. Поэтому точно так же, как Всевышний сказал заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», точно так же, как Всевышний дал заповедь «Не убей, не укради», там, не прелюбодействуй, не желай того, что есть у ближнего себе и так дальше. Этот же самый Всевышний дал еврею заповедь о том, что еврей должен жениться на еврейке. И к этому, может быть, есть какие-то там объяснения, их можно находить, но очень часто, то есть евреи, они редко пытаются найти какое-то логическое объяснение божественной заповеди. Поэтому смешанные браки в данном случае, они не являются там плохими, хорошими, они являются как бы, ну, как бы частью той миссии, которую Всевышний дает еврейскому народу. Поэтому, когда Наполеон думал о том, как вручать евреям гражданские права, не вручает гражданские права, и он же хотел всех французами сделать, один из первых вопросов, который он задает Синедриону, который он собрал: если вы будете настоящими гражданами Франции, будете ли вы отделять одного гражданина Франции от другого гражданина Франции или нет? И этот вопрос был очень, очень жесткий, потому что как бы для Наполеона, ну как, но если мы все равны, и теперь вы евреи-французы, французы еврейского вероисповедания, по французскому закону все граждане равны, поэтому если вы скажете, нет, я на ней не женюсь, потому что она не еврейка, это уже не французский закон. И это была очень интересная такая вот вещь, мы не будем сейчас ее обсуждать, кто слушает наш канал по еврейской истории, ни один урок на это потратим. Но это мировоззренческий факт, то есть евреи женятся на евреях, потому что это заповедь Творца, потому что он так сказал делать.
Наверное, секулярным умом можно еще и используя аналогию про железо и софт, предположить, что все потомки Авраама обладают какими-то генетическими особенностями, которые, собственно, и делают их избранным железом, на которое легче или более правильно ложится тот софт, который Всевышний хочет человечеству преподнести. Поэтому сохранение преемственности железа определяет качество работы с софтом. 100%. Как вам такая аналогия?
100%. Но я хочу еще просто сказать, опять же, это не имеет отношения к иудаизму, но, допустим, эти вещи, они четко перешли к тем религиям, которые вышли из иудаизма. Поэтому, если вы спросите там, у любого там, батюшки, сможет ли там, православный человек жениться или выйти замуж на девушке-протестантке, или в исламском мире, вы спросите у суннитов, очень полюбил шиитку, можно ли, значит, жениться на ней, то вы получите понятно прогнозируемый вариант ответа. Но, опять же, и об этом, как правило, никто не спрашивает. И Наполеон тоже об этом не спрашивал. А вот евреев об этом спрашивают, и у евреев это интересует. А почему? Потому что все это так или иначе отпочковалось из этой же самой идеологии. Поэтому можно безусловно объяснить разные вещи о том, что дети от смешанных семей, они не будут себя ощущать ни одной частью, ни второй частью, потому что, ну, как бы разные культуры, разные мировоззрения и так дальше. Но по-простому для несекулярного, а религиозного еврея тут нет вопросов. Тут вопрос в самом коротком анекдоте. Здрасте, до свидания, прием еврея на работу. Можно или нельзя жениться на еврея, не еврея? Нельзя. Почему? Потому что, ну, как бы один из законов, который Всевышний дал еврейскому народу.
Правитель, но вы же не будете советовать вашим ученикам и друзьям или слушателям канала, евреям, которые женаты на или замужем, с другой стороны, на неевреях, разводиться?
Это как бы вопрос сложный, с подковыркой, то, что называется. Не буду советовать разводиться, потому что каждый индивидуальный случай – это индивидуальный случай, но если у человека хорошая, крепкая семья, и человек вот ощущает себя евреем и хочет, опять же, чтобы сделать свою семью по-настоящему еврейской и так дальше, конечно, он должен думать и делать все для того, чтобы кто-то из его супругов сначала стал просто поддерживать его мировоззрение, и идеальный вариант перешел, сделал гиюр, стал частью еврейского народа.
Рагидаль, а вот что касается делать бизнес, как евреи относятся к тому, чтобы делать бизнес, создавать общие компании, торговать, понятно, но вот более тесное взаимодействие в рамках одних коллективов, одних бизнес-сообществ, одних компаний с неевреями?
Нет, нет никаких запретов и так дальше. Понятно, что на протяжении веков евреи бизнес делали друг с другом. Это понятно. И поэтому, кстати, они так и развивали средневековую вообще экономику и так дальше, потому что они постоянно торговали между Востоком и Западом, между крестом и полумесяцем. Потому что так как не имели родственные связи в других странах, которые были по другую сторону баррикады, им было легче там торговать с этими другими странами. Но нету запрета о том, что еврей там не может с неевреем вести бизнес и так дальше. Наоборот, даже ведя бизнес, еврей должен... Есть еще такая очень важная вещь. Допустим, если он сделает какой-то обман либо еще что-то по отношению к нееврею, это может, то, что само по себе, что является запрещенной вещью, но плюс еще к этому это может вызвать какие-то антиеврейские настроения и чувства, поэтому вели и ведут, и, уверен, будут вести и бизнес, и все с неевреями, потому что, еще раз, это очень важно подчеркнуть, еврей воспринимает нееврея в качестве того, что он другой, не в смысле того, что он другой, плохой, глупый, нечестный, убийца там какой-то или еще что-то. Это вот разделение духовное, а поэтому то, что касается бизнеса или еще чего-то, тут вообще нет никаких вопросов.
Спасибо, рав Гедалия. Мне кажется, что получилась очень интересная беседа во славу идеи гуманизма, прежде всего, потому что мы все пассажиры, в конце концов, и пассажиры, пилоты, мы все в конечном итоге на одном самолете, и от нашего взаимодействия зависит, как далеко, как безопасно и как успешно пройдет полет. Давайте пожелаем друг другу хорошего полета
в этой жизни. Приятного полета в этой жизни, чтобы все были здоровы. Спасибо большое. До свидания.